У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння пачынаецца афіцыйны візіт беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Уга Чавес ўжо двойчы быў у Беларусі, а паездка беларускага лідара адтэрміноўвалася больш як год. Гэтаксама затармазілася і справа адкрыцця беларускай амбасады ў Каракасе. Летась Александр Лукашэнка і Уга Чавес вырашылі ўтварыць стратэгічны альянс. Кіраўнікі Беларусі і Венесуэлы выступаюць паслядоўнымі крытыкамі працэсу глабалізацыі і ролі ЗША ў свеце. Тэму працягвае Ігар Карней.
Прэсавая служба Лукашэнкі акцэнтуе ўвагу на тым, што Беларусь спадзяецца перадусім рэалізаваць у Венесуэле эканамічныя праекты. Ужо распачата сумесная праца ў справе здабычы нафты, і гэта асноўнае, што Беларусь разлічвае атрымаць ад Венесуэлы. У сваю чаргу беларускія спецыялісты дапамогуць венесуэльцам будаваць аграгарадкі і заводы будаўнічых матэрыялаў. Апроч таго, мяркуецца пастаўляць у Венесуэлу беларускую аўтамабільную, сельскагаспадарчую і бытавую тэхніку, а ў перспектыве наладзіць за акіянам зборачнай вытворчасці велікагрузных аўтамабіляў МАЗ і БелАЗ. Эксперт у энергетычных пытаннях Станіслаў Гусак лічыць, што да беларуска-венесуэльскіх праектаў трэба ставіцца з улікам перспектывы на будучыню.
Можна з разумелым сарказмам адносіцца да лідера Венесуэлы, можна адносіцца пэўным чынам да рэжыма, у котором мы зараз живём, але трэба думаць пра будучыню, пра нашых дзяцей. І рэжым той, который сёння ёсць, ён зменіцца, зразумела. І лідер Венесуэлы не вечны, а таксама там зменіцца. А вось тыя адносіны, которые будуць зараз закладзены, яны будуць развівацца. І дай Боже, яны развівацца будуць нормальна, гэта будзе прыносіць Беларусі некія дывідэнды ў таргах ці змену, можа, ў структуре паставак паліва сюда на тэрыторыю.
Прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Юрый Гаварун сёлета выязджаў у Венесуэлу. Ягоная місія – наладжванне кантактаў з тамтэйшымі архітэктарамі і будаўнікамі, з якімі мяркуецца рэалізаваць праект рассялення венесуэльскіх вяскоўцаў у беларускую вынаходку аграгарадкі.
То есть привлекает усилия государства по налаживанию системы сельского расселения. Вот основной мотив. Вот очевидно совместные проекты урбанистов местных и белорусских. Да, естественно, они смотрели на белорусский опыт. Что-то им понравилось. Были дискуссии, которые продолжаются, очевидно, в ходе переговоров. Возникнет контракт, пока его нет. Есть пока какая-то предварительная договоренность.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Юрый Гаварун, які сёлета выязджаў у Венесуэлу. Асноўны прыбытак Венесуэле прыносяць багатыя нафтавыя радовішчы. Краіна займае першае месца ў рэгіёне па даказаных запасах нафты і сёмае ў свеце па яе здабычы. Тры чвэрці ўсяго нацыянальнага прыбытку дае экспарт нафты. Таксама ёсць вялікія радовішчы газу. Дарэчы, Інтэрфакс сёння са спасылкай на беларускія крыніцы блізкія да перамоваў паведамляе, што «Газпрам» прапанаваў Беларусі плаціць у наступным годзе 165 даляраў за 1000 кубаметраў газу. У прэс-службе «Газпраму» гэта не пацвярджаюць. Беларускі бок настойвае на кошце 119,5 даляраў. Пры гэтым віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка, які вядзе перамовы з кіраўніцтвам расійскага «Газпраму», выказаў спадзяванне, што гэтую лічбу ўдасца збіць. Сёлетні кошт расійскага газу для Беларусі 100 даляраў. У прэс-службе «Газпраму» кажуць, што ніякай цэнавой прапановы Беларусі ад канцэрна пакуль не паступала, а кошт газу будзе вылічаны паводле кантракту. Выслухайце радыё «Свабода». З палітвязнем Андрэем Клімавым у Мазырскай калёніі сустрэліся жонка і сын. Таццяна Клімава кажа, што зведала шок ужо ад аднаго выгляду калёніі, дзе трымаюць мужа. Гэта было першае доўгатэрміновае спатканне Андрэя Клімава са сваякамі з красавіка, калі былога дэпутата арыштавалі. Пазней ён быў асуджаны на 2 гады турмы за артыкул у інтэрнэце з заклікам скінуць уладу, расказвае Алег Груздзіловіч.
З прычыны слабога здароўя маці палітвязня Алла Клімава на спатканне выбрацца не змагла. У калёнію прыехалі толькі жонка Таццяна і сын Станіслаў. Таццяна Клімава была з мужам усе 3 дні. Жанчына кажа, што ад умоў у пакоі, дзе праходзіла спатканне, у яе засталося добрае ўражанне. Чаго яна не можа сказаць пра выгляд усёй калоніі, якая знаходзіцца непадалёк ад мазырскага нафтаперапрацоўчага камбіната.
Шукенне было такое сильное. Прямо напротив располагаются огромные мазырский нефтеперерабатывающий завод. Сама колония находится в лесу. Длинный деревянный забор в стиле сибирских, мне кажется. Не могу сказать, что это ГУЛАГ. Ну, лагерь лесной. Внутри все неплохо. Лучше, чем на Кальварийской колонии №1.
Андрей Климов выглядит вельми схуднелым и бледным. Ему не хапает мысловой ежи, необходимой при низком гемоглобине у крови. Так само болит сердце. каже Тетяна Клімова. Поводи Тетяни, за проблеми з серцем туремні докторі покуль не дозволяють мужу працювати на участку, де очищають від ізоляції медні драти.
Це робота знімати ізоляцію з медного кабеля з використанням хімічно активних веществ. Его определили на работу, но, посмотрев его медицинскую карту, все-таки освободили пока. И вопрос находится в взвешенном состоянии. Я уже сразу рванула в интернет, в поисковик, и увидела, что медные эти все окислы целенаправленно влияют на сердечную мышцу и на центральную нервную систему.
Я нагадал Тетяне Клімовій про то, як штучно створюють ізоляцію вокруг інших політв'язнів. Олександр Казурин і Дмитра Дашкевича. Аховники заполохують в'язнів, які спробують контактувати з опозиціонерами і навіть некоторих карають. Чи відбувається так само з Андрієм Клімовим?
Ви знаєте, що ситуація, що очутився Андрій, а об ізоляції приходиться тільки мечтати, тому що він знаходиться в окруженні 200 рецидивістів. Нічого плохого не хочу сказати про публіку, вони, в общем-то, нормально друг к другу відносяться, але така скученість, стільки народу, іноді хочеться побути в ізоляції.
Тетяна Клімова назвала ровними теперішні відносини її мужа з адміністрацією колонії і підтвердила, що Андрій на цей момент не має претензій до своїх охоронників. Видать, для адміністрації колонії з'явлення у Клімова означало додаткові проблеми, і це їх не обрадувало, міркує Тетяна Клімова. Нагадаємо, у кастрычніку, коли Андрія Клімова привезли в Мазильскую колонію, з'явилися звістки про те, що у в'язня добрали привезену їм адмисловую їжу і обмежували його у листуванні зі свояками. Адміністрація колонії тиск на Андрія Клімова обвергла і повідомила, що їжу після перевірки в'язню вернули. Ці обмежували листування. Після зустрічі з мужем Тетяна Клімова переконана, муж отримав усі її листи, а ось вона ніякої не отримала. У тим ліку тіє, де він розповідав про шкодну витворчість, на яку його призначили працювати.
Ці лічите ви, що влада повинна виконати потребування Еврозв'язу і визволити політв'язнів? Таке опитання провів наш городянський кореспондент.
Они, например, защищают интересы белорусского народа, я считаю, что да.
Я думаю, что так.
А чему?
Ой, я не ведаю, чему, но я думаю, что так. Напомню, это питание не до меня. Дело в том, что политика – это такая справа, что я не ведаю, кто там сидит и за что там сидят.
Я думаю, это конкретно к каждому относится. Рассматривать так, говорить конкретно, что всех сразу отпустить не надо, разбираться по очереди.
Автуховича должны выпустить.
Его да.
Его да.
Его да.
Должны выпустить.
Его повинны.
А чему повинны?
А за что его посадили?
Да.
За то, что он этот попытался пролезть в этот.
По крайней мере.
На выборы подался. Из-за этого его посадили.
То, что он делал, по крайней мере, ничего плохого мы в этом не видели.
Конечно, должны. Надо робить так, как у всем свете, а не отгородживаться от усих.
Это им решать.
Я лишь, что обовязково повинны выпустить, безумовно, бо коли держава декларує себе як демократичная країна, то тут повинна існувати певні різні погляди на політику, на економіку і безумовно, повинны выпустить.
Если есть за что сидеть, то просто-напросто пусть сидит там.
Статья эта легко пришивается, а отшивать ее очень тяжело. Так что пускай лучше там подумают о этой своей политике.
А питание провел наш городенский корреспондент Михаил Корнеевич.
Тюремная система была одиная с царской спадщины, якую большевики не кранули, а переняли амаль что у полном объеме. И потом на протягу 76 годов удосканаливали. Уже Владимир Ленин стал выноходником первых концлагеров.
Белорусская филия «Турмы народов». Тема новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка Захара Шебекина.
Передача В'ячеслава Ракіцького вийде у ефір у наступній полугодинній частці програми. Ви на хвилях Радіо Свобода. Предпримальники заявляють, що проведуть 10 снежня мітинг, як і планували, на Кастрычніцькій площі, хоча Мінський гарвиконкам дав дозвол тільки на площу Бангалор. Сьогодні у Мінську у офісі АГП відбулася пресова конференція предпримальників, розказує Олесь Дашчинський.
Поводле намесника старшини компании за свободное развитие предпринимательства Виктора Калея, коли площа будет заблокована милицией, то демонстранты могут пойти в сквер Янки Купалы альбо на пляцовку ля цирку. Поводле спадара Калея, у такой ситуации тяжко нечто пленовать. Махчима нехто навод поставить на мед. Виктор Калей сказал.
Только не Бангалор. Я вчера посидел за этим столом, переговоров в горосполкоме, да, скажу, ну, в общем-то, тяжеловато. Очень большие грузы на свои плечи взвалил. Но я думаю, ноги не подогнутся. На колени перед ними не стану. То есть я сказал, будет площадь, это мы там будем.
Організатори мітингу виступають за скасування президентського указу номер 760, у виніку якого працівне місце можуть втратити 300 тисяч чоловік. Вони протестують супроти переслідування підприємників уладами. Так само вони виказуються за виконання урядом 12 умов еврозв'язу. Окрім того, організатори закликають підприємників пайсти з 1 студеня 2008 року у черговий відпочинок без виплати єдиного податку. Лідер компанії «За свободне развитие предпринимательства» Віктор Горбачов заявив, що президентський указ номер 760 – самий жорсткий за всю історію існування предпринимательства в Білорусі.
Є група людей, яка взяла на себе смілість заявити об этой проблеме во всеуслышание. Наша площадь – это площадь всего народа, а не отдельной группы чиновников во главе там самым главным. Наша задача – жить в свободной стране, приходить на свободную площадь и заявлять, согласно Конституции, свое мнение по тем законам, которые касаются нас.
Удельники прес-конференции привітали координатора кампании за свободное развитие предпринимательства Олеся Таустыку, який учора вышел с турмы на улице Окрестина. Олесь Таустыка был арештован на 7 суток за распаўсюд улёток про митинг. Ягоны намесник Руслан Луценко выйдет на волю у субботу. Олесь Таустыка сказал:
«Хочу передать его мое слово, все, что нас не может зломить, только может нас закалить».
Поводле спадара Горбачова на организаторов акции протесту чинится тиск сбоку уладов.
Можем говорить о прослушке телефона наших всех. На рынке приходят представители КГБ, МВД, работники райисполкома. Борис Полкомов уточняет, кто и как собирается ехать, и вся эта информация стекается вниз. Власть тоже не сидит и считает поголовно, хочет узнать, сколько же народа и как к этой акции относиться.
Организаторы акции закликали предпринимальников проявить солидарность и прийти на Кастрычницкую площадь. Один заявник митингу Олесь Макаєв сказав:
«Кольки пани не хапали, кольки пани людей не затримовували, мітинг є ж кому проводити. Я кажу про тих лідерів, предпринимальників, які пройшли гэтыя площі мітинги. Я впевнений, я не буду виступати на гэтай площі. Мітинг потрібний для консолідації, для оборони своїх правов. І це все буде гучати моцно на мітингу. Я закликаю 10-го сніж 12-ї години на Кастрычницьку площадь. Площадь буде носити ім'я Каліновського. Я гонорюся, що в Білорусі є Каліновський».
Один з заявнікаў мітынгу Алесь Макаєў. Сёння ў Менску судзілі аднаго з прадпрымальнікаў. Пра гэта праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю, асноўныя падзеі сённяшняга дня. Сёння пачынаецца афіцыйны візыт беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Предпринимальники заявляют, что проведут 10 снежня митинг, как и плановали на Кастрычинской площади в Менску. Предпринимальника Виталия Стажарова оштрафовали за распаўсюд информации про митинг. С политвязнем Андреем Климовым у Мазырской колонии сустрелись жонка и сын. Первый секретарь израильской амбассады в Менску наведал громадский музей Василя Быкова у Городни. Он передал лист от амбассадора створальнику музею. Привез так само номер часопису с оповеданием Быкова, якое переклал на иврит сам амбассадор. Директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Замяталин пропонует ввести податок на голливудскую кинопродукцию. Дзяяч белорусской эмиграции Янка Запрудник отримал медаль Белорусской православной церкви. Вы на хвалях Радио Свобода. На митинг у Менск збираются приехать предпринимальники из регионов. Подобные акции протесту плянуют провести у Гомеле, Городни и інших городов. По воле организаторов, около 80% белорусских рынков отримала информацию про митинг. За распаўсюд улеток были затриманы предпринимальники Олесь Таустыка, який отсидел 7 суток, и Руслан Луценко, он отримал 10 суток. Сегодня за то же судили активисты организации «Молодые демократы» Виталя Стажарова. Виталь Стажаров сказал свободе у судовой зале.
Власти боятся предпринимателей, власти боятся, что народ выйдет на площадь и скажет нет указу 760. И я считаю, ничего не нарушал. Там в этих листовках не было призыва выходить на площадь, там была просто информация о проведении митинга.
Судья Оксана Рылява присудила предпринимальнику штраф у 350 тысяч рублей, альбо каля 170 доляров. Вы слухаете Радио Свобода и после обвестки экономичная тема.
У часы 90-х тутэйшаму фермерству пашанцавала. Уплыў тагачаснага маладзешынскага мэра Геннадзі Карпенкі падахвочваў і самых прадпрымальных на вёсцы браць напоўніцу крэдытаў на зямлю ды тэхніку. Праз 10-годзі, аднак, у фермерскай рэспубліцы іх засталося каля 15. Групуюцца акурат у вязанцы і наваколлі. Але ўжо гэту, як пісаў Купала, сакаліну сям'ю не пахіснуць. Маё падарожжа ў Вязанку, у Маладэчынскім раёне.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір менш як праз паўгадзіны. 2007 год прынёс для ўсасветнай эканомікі найвялікшыя за апошнія гады выпрабаванні. Падвышэнне коштаў на нафту і на прадукты харчавання, падзенне курсу амерыканскага даляра закранулі лёсы мільярдаў людзей. Аднак, на думку аналітыкаў, наступны год у гэтым сэнсе будзе не лепшым. З працягам тэмы Сергей Навумчык.
Пачнем з нафты. Яе кошт наблізіўся да сотні даляраў за барэль, што было абумоўлена з аднаго боку павелічэннем патрэбаў новых эканамічных гігантаў кшталту Кітаю і Індыі, а з другога попытам развітых дзяржаў. Эксперты лічаць, што гэты попыт, а значыць і кошты, захаваюцца і ў 2008 годзе. Акрамя таго, кошты будуць захоўвацца на высокім узроўні з прычыны геапалітычнай напружанасці на блізкім усходзе, асабліва нявызначнасці вакол патэнцыйнага вайсковага канфлікту паміж ЗША і Іранам, чацвёртым свеце здабыўцом нафты. Пры гэтым эксперт даследчага цэнтру Chatham House Валеры Марсель адзначае: рэальна кошт нафты не такі высокі, як 98 даляраў за барэль, што было некалькі тыдняў таму. На кошт уплываюць падзенне курсу амерыканскага даляра ў адносінах да іншых валютаў, і гэты аргумент АПЕК выкарыстоўвае, каб патлумачыць сваё нежаданне даць на рынак больш нафты. Эксперты лічаць, аднак, што эпоха бесконтрольнага выкарыстання паліва паступова падыходзіць да завяршэння. Уздымаюцца праблемы глябальнага пацяплення, забруджанасці паветра, якія прымусяць больш ашчадна ставіцца да выкарыстання паліва. Што да самога даляра, дык ягонае падзенне было ў значнай ступені абумоўлена крызісам іпатэчных крэдытаў. Амерыканскія банкі панеслі шматмільярдныя страты. Аднак падзенне даляра закранула вялізны сектар усясветнай эканомікі, паколькі шмат якія краіны выкарыстоўваюць даляр у якасці рэзервовай валюты. Падчас свайго візіту ў ЗША французскі прэзідэнт Ніколя Сарказі сказаў, што падзенне даляра ў дачыненні да еўра на 1 цэнт прыносіць толькі аднаму такому гіганту, як Airbus, страты ў 100 мільёнаў даляраў. Вынікам абвалу амерыканскай валюты было тое, што як дзяржавы, напрыклад Кітай, гэтак і камерцыйныя структуры пачалі пераводзіць актывы ў іншыя валюты. Рабіць прагнозы адносна курсу даляра ў 2008 годзе пакуль цяжка, але значная колькасць экспертаў сыходзіцца на думцы, што ў першым квартале даляр працягне падзенне. Што датычна коштаў на прадукты, якія ў адыходзячым годзе істотна падвысіліся, дык і тут прагноз несуцяшальны. Кошты будуць расці, паколькі расце кошт транспарціроўкі з прычыны коштаў на паліва. Акрамя таго, падвялічваецца попыт на зерне, якое спрабуюць скарыстаць для выпрацоўкі альтэрнатыўнага, гэтак званага, біяпаліва.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Андрэй Аблажэвіч. Нарадзіўся ў 1918 годзе ў вёсцы Казачкі Плісскага раёну, з сялянскай сям'і. Арыштаваны ў ліпені 1939 году. Асуджаны як агент польскай выведкі да найвышэйшай меры пакарання. Прысуд быў зменены на 15 гадоў лагераў у Ухце, Комі, АССР.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Дырэктар кіна-відэапракату Васіль Коктыш лічыць, што ўвядзенне падатку на галівудскія фільмы не прынясе карысці ні беларускаму пракату, ні кінастудыі. Гэтак ён пракаментаваў прапанову дырэктара беларусфільму Уладзіміра Замяталіна, які заявіў, што для падтрымкі беларускага кіно варта ўвесці падатак на галівудскую кінапрадукцыю. Якія плюсы і мінусы прапановы Замяталіна? На гэта пытанне шукала адказу Ганна Соус.
Каб падтрымаць беларускае кіно, трэба ўвесці падатак на кіно галівудскае. Пра гэта ў інтэрв'ю народнай газеце заявіў дырэктар нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замяталін. Намеснік дырэктара кінастудыі Александр Цялушка кажа, што ў беларускіх кінавытворцаў цяпер вельмі амбітныя, але рэальныя планы.
У нас в этом году 8 фільмаў, в следующем 10, а в 9 году 12 запланировано, то есть постоянный рост идёт. Государство очень большую помощь нам оказывает. Без этой поддержки мы бы не могли снять столько фільмаў, как в этом году, рассчитывать на реконструкцию кінастудії і строить вот такие амбіціозныя, но абсолютно реальныя планы.
Александр Цялушка прыводзіць прыклад Францыі, дзе ўжо ўведзены падатак на замежнае кіно. Но і робіцца шэраг захадаў, каб падтрымаць нацыянальны кінематограф.
Франции производителю кинофильма с валового сбора за продажу билетов отчисляется определенный процент. И там определяется верхняя планка фильмов в процентном выражении зарубежного производства для того, чтобы французский кинематограф был наиболее широко представлен для французского зрителя.
А у нас от проката идут некие отличения?
Нет, мы продаем только кинокопии и права показа. Весь сбор идет кинопрокату.
Директор киновидеопрокату Василь Коктыш каже, что кулюарные размовы про уведение податку на голливудскую кинопродукцию вядуцца даўно. Паводле ягоных словаў, гэтыя захады не прынясуць карысці ні пракату, ні кінастудыі.
Ну, Францыя, наверное, они все-таки снимают. Сегодня Объединенная Европа 800 фільмаў снимает. Ім, наверное, есть что защищать.
А у нас беларускага кіно то не шмат, а расійскае?
Рускоязычнае пространство, нельзя сказаць, што расійскае кіно у нас является иностранным продуктом в полном мере, потому что у нас совместных проектов много. На киностудии Беларусьфильм, те же россияне очень много снимают. Кинопрокат даже столичный датируем из бюджета. И киностудия тоже, преференции есть. Поэтому на какие курс билетов можно повлиять? И так у нас уже занадто низкий курс билета, уже ниже в 3 раза, чем в Европе.
Теперь полный кошт квитка на фильм вытворчести любой краины складает от 5 до 6 тысяч рублей. Бывают еще дитячие квитки и льготные сеансы. Поводле Василя Коктыша в менских кинотеатрах демонструется 30% американских фильмов, а глядачов на их припадает 70%. Кинокритик Максим Жбанков лишит абсолютно натуральную подтримку национальной кинематографии.
Системы держпотримки есть в той же Германии и скандинавских краинах. Там кинематографии не надто мощные и натурально потребуют некой допомоги. Голливуд – это синоним на финансового поспеху. Мы маем не меньше поспеховые и российские стушки. Тому было бы больше логично казать про повышенные податки именовито на замежную коммерцийную продукцию, незалежно от того, в какой краине она выраблена. Я думаю, что тут нема некого серьезного антиамериканского пату, хочей за все, господар Заметарин промовил Голливуд, маючи на увазі якраз кіно за межи, якое дає серйозні гроші.
Кінокритик Максим Жбанков. До речі, нагадаю, що кожний четвер у «Ночной свободі» огляд новинок відеоринку від Максима Жбанкова.
Опушні години свободи.
Ще сьогодні. Гостем ночного эфира будет полоцкий поэт Олесь Аркуш. У ночных доследах мы расповедем про пляны московских будовников у Менску, прогушать репортажи с Киеву и из Менского фесту инвалидов, а так само интервью с удельником дуэту Александра и Константин. Вы слухаете «Радио Свобода», а зараз огляд звонков. Его сегодня подрихтовала Галина Абакунчик.
У суде Першамайского района Менску отбылось досудовое поседжение поводле позову керовника Продержавного союза письменников Беларуси Миколая Чергинца до журналиста Александра Тамковича и приватного предприемства «Час новинов». Комментар слухача.
К вам звертается Левон Телеш. Койданова. Чергинец подал там на наш час. Объединили литературные институты Янки Купалы. Ну, хотел бы я вам сказать, что это бал сатаны. Придет час. Прозвищи Бородулина, Ипатовой, Гилевича, Быкова застанутся на стагодзе.
У интервью в испанской газете Александр Лукашенко заявил, что может помиловать Александра Казулина, коли той про это попросить. Выказывание на эту тему.
Город Минск, Иван Карпович. Никогда Казулин не должен обратиться к главе государства, который его посадил за совесть, за правду.
На радио «Свобода» прогучал голос одного из слухачев, який між іншого казав, а еще Казулин полез у президенты. А кто он такий? Нагадаю, что Александр Казулин – это доктор наук, профессор, был ректор головной Украины, высшей научальной установы. Пропоную згаданому слухачу поравнять все посады Александра Казулина с посадой директора Денисбалова «Совгаза».
Конт отсидки полідв'язнів, некий слухач сказав, нехай сидять, некалі гэты слухач може сесть за крати, калі не сам, так його посадять інші, яких він виховує своїм равнодушим.
Далі питання слухача.
Говориться Анастас Семенович. Питання шановному спадару Олександру Федута. Як ви относитесь бойкоту выборов, коли не будет изменен выборщий закон. Имеет ли право громадяне агитировать за бойкот выборов согласно Конституции Республики Беларусь?
Отказывая Александр Федута.
Насколько я ведаю, громадяне Республики Беларусь мають конституційне право агітувати як за удел, так за неудел у выборах. Особисто я супраць бойкоту. Я лічу, що кожная виборча кампанія повинна використовуватися для агітації, розтлумачувати свої погляди. А коли розтлумачили, є можливість і зняти усім свої кандидатури.
Про выборы, политический лад и политиков так само в наступных телефонованиях.
Послухать радио, так сдается, у каждой кухни повинны утямить. Якая бездокорная демократия. Выбор с одних только партийных хаурусников, как у России.
Сыновьев, думаю, билеты в Белавия такие дорогие, потому что бесплатно летает Бородин на союзные тусовки.
Режим Беларуси будет существовать только, сколько будет существовать режим в России. И этим динозаврам со сталинской идеологией можно противостоять только совместно с российской оппозицией.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 80293 912224. Протягивается визит белорусской делегации в Вашингтоне. Телефонование слухача.
Я б хотел вернуться до нашей делегации в Америке. Захворела матушка Европа. Жалится, что в центре ее болит. Отчувая горше гор с годами, корчится от боли и покут. Кто не верит, поглядите сами. Это, кажуть, белорусский цуд.
Огляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик.